Так, мы продолжаем общее замечание. Не соглашаться с подозрением, предположением и догадками. Ну, бывает, жена ревнует мужа, подозревает его в чем-то. Бывает, даже родители подозревают детей. Удивительно, обычно любят, защищают, а немало случаев, когда подозревают детей. Дочь подозревают, сына в чем-то подозревают. Вот. Дети огорчаются. Вот. Ну что ты там в телефоне, там в интернете, а он как раз проповедь слушал. Вот. Чем ты там беззакониями занимаешься, и так не разобравшись, приходит к служителю. Это настоящий случай такой. Ну вот, сидит там вечерами, наверное, уже далеко зашло, побеседуйте. А он обижается, огорчается, они меня подозревают, и я этого не делал, не смотрел, я боюсь Бога. На телефон сами мне купили, а потом подозревают меня. Ну вот, с подозрениями, братья, не нужно соглашаться. И кто совершает служение, у него может такое выработаться, такой опыт, как один брат говорит, я уже вижу, пришел, я уже вижу. Вот здесь нарушение целомудрия, здесь то, вот это ясновидение такое, братья. Это беда большая, когда мы уже видим или определяем по глазам, по походке, по одежде, там что-то. Вот. В общем, это не наш путь. Искушения в этом могут быть, но нельзя на это нам вестись. И когда нам что-то рассказывают, всегда уточняйте. Ты видел, есть еще свидетели. Вообще, любому событию по Писанию хотя бы два свидетеля должно быть. Нет, мне так кажется. А вот бывает так кажется, и распространили о человеке что-то, а там вообще ничего не было. С подозрением никогда не нужно соглашаться. Вот. И самому никого ни в чем не подозревать. Вот. Если есть факты, значит по факту уже. Предположениями, догадками соглашаться нам нельзя. Еще вот добрый совет. Необходимо называть собеседника по имени. Помните, братья, случай, когда Саул говорил о Давиде, и он во гневе был. Как он называл Давида? А? Сын Иессеев называл. Но он не называл по имени. Вот заметьте, это так и сегодня. Если обозлились, по имени не называют. Вот, и жена мужа по имени называет. Да он всегда такой, да он... Да как его звать? Как его звать? Пусть сам скажет, как его звать. Она не хочет его по имени даже называть. Вот. Или он так, о ней, или о сыне, или о дочери. Здесь пример нашего Господа. Луки 7:40. «Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель». Знаю одного служителя, он всегда называл по имени. Но если собеседник плохо себя вел, он называл по имени-отчеству. Я это заметил, потому что он меня брал с собой, вот, и удивлялся. Вот, если плохо ведет в разговоре, он по отчеству. Вот, тот сразу, он уже уважительно по отчеству, сразу раз потише. Вот дальше по имени. Опять тот, он его по отчеству. Опять потише. Вот там едем в машине, я говорю, а как же вы отчество узнаете? Как же? Он говорит, а я, бывает, наугад скажу Иванович, и попал. Это же такое распространенное. Вот. А бывает, говорит, скажу Иванович, он говорит, нет, Павлович. Ну и все, и уже мы познакомились. Вот. А человек немножко остепенился, его по отчеству называют. Вот. Поэтому здесь такой совет. Помнить, что каждый случай особенный. И пример из книги Иова. Иов говорит, тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно. Видите, братья, это одна из древнейших книг Библии. И в те времена были сложные вопросы. И в те времена обращались. Вот даже к Моисею люди шли на суд. И ждали, в очереди ждали. Даже вот есть тесть дал ему совет. Вот избери, ты же утомляешься сам, и народ утомляется. Почему народ ждет? Почему народ не расходится? Потому что у них нужно рассудить между враждующими сторонами. Пока люди на земле, нужны душепопечители. Нужда в этом есть. Еще, братья, что мне нравится в Священном Писании, кто называется сынами Божьими по Матфея 5 главе. миротворцы. Статус высокий. Блаженные миротворцы – это счастье. Это действительно счастье, когда люди враждовали, и Бог дал мудрости примирить. Но бывает сложно, особенно когда дело идет до развода, или они друг друга пугают, что разведутся. Вот сложно. У нас был один разговор до 5 утра, вот с 10 вечера до 5 утра. То муж зайдет, беседуем, то жена, то вдвоем, то опять. Нет, и все, разведемся, жить вместе не будем, и все. Но это, братья, вопль к Богу. Господи, помоги, Господи, дай милость. И вы знаете, открылась одна причина, которую они не исповедовали, а нужно было бы исповедовать. И все, обнялись, заплакали, друг друга простили. Все, а люди собирались разводиться. Вот, поэтому, знаете, это такой праздник, я думаю, вы испытали это, может быть, было в вашей жизни, когда получилось. Такое торжество, вот, ликуешь, радуешься, Бог дал благодать, и Бога благодаришь. А потом еще и такие результаты, так приятно на душе. Поэтому будем учиться, братья, с Божьей помощью, вот, содействовать, чтобы мирно сосуществовали наши верующие братья и сестры. Вообще проблемы, братья, ссоры, из мелочей начинаются. Из мелочей, вы же сами это знаете. Например, у нас на семинаре детских работников один брат рассказывал, вот, что один в древности, значит, один дернул за бороду другого, один там, значит, какой-то военный там комиссар, дернул за бороду. В результате войны погибло 150 тысяч солдат. Ну вот с этого началось. Ну он дернул, может от радости дернул, может хотел дать понять, что он крепче его. Ну и все, и они стали вот так. Потом там еще тоже брат рассказывал, вот какая-то делегация там в Японию прибыла, тоже они на полметра стали дальше положенного, потом чуть на 2 минуты раньше встали во время этой церемонии. Война, большая часть острова были сожжены, тоже там тысячи погибших. Вот из мелочей начинается. И когда ищут причину, почему так, а там мелочь какая-то. Но когда есть еще греховная причина, вот это нам нужно ее обнаружить, найти. Но Бог помогает. Здесь, если крепко вопиять Богу, Он помогает, даст мудрости задать наводящие вопросы. Ну, здесь тоже, братья, если мы вопросы целомудрия спрашиваем, личные такие вопросы, которые мы спрашиваем, ну, им стыдно будет друг перед другом говорить о прошлой жизни, если мы что-то спрашиваем. Потому что, ну, с мира пришли, или с регистрированных перешли, или приехали, мы принимаем члены церкви, может, ну, все-таки нужно побеседовать. Есть такой вопрос, где муж, он в присутствии жены побоится сказать. Ну, если мы спросим, а как у тебя с интернетом, что ты там смотришь, что не смотришь, ну, в присутствии жены будет выглядеть хорошо. И скажет, ну, так, так, искушения бывают, но борьба есть, слава Богу, все это. А наедине он опустит голову и расскажет больше. Вот. А в присутствии жены он может стараться выглядеть хорошо. Ну вот. А как у тебя другие вопросы, третьи? А и жена те же вопросы тоже она. В присутствии мужа хочет выглядеть тоже нормально. Ну вот, поэтому...
Вы сказали, что грех был причиной, что отношения там не складывались. Есть ли какая-то более видимая, что ли, система, чтобы понять, почему они не складывались? Как бы какой-то грех или там тайное страдание?
Нет, там, братья, я не думаю, что вот этот грех был причиной. Просто, когда открыли они этот грех, исповедовали, осудили, не из него все строилось. У них строилось обычно скандалы. Вообще у них так было. Они когда поженились и живут семейной жизнью, и вот они поссорились. Ну, это может быть же в семье, что поссорились. И они никогда друг у друга прощения не просили. И вот они молчат. Муж заходит на кухню, увидел там жену, он вышел. В разные комнаты они сразу поселяются жить. Жена заходит, он там кушает, а она вышла. Вместе в собрание приедут, а так они молчат. Как вы начинаете разговаривать? С чего начинается у вас мир в семье? Когда к нам пришли гости. И когда пришли гости, посетили, пообщались, и гости ушли, и мы дальше уже общаемся. Уже. И бывает 5 дней гости их не посещают. Больше они молчат. А это случилось целый месяц, и они уже о разводе заговорили. Вот так они прожили немало лет. Никогда друг у друга не просили прощения. Вот, они все, они правы, так мучились. Да. А одна из причин, почему никак нельзя было примирить, когда вот стали исследовать, вот один из орехов, который... Вот. Ну, я не все могу рассказывать. Вот. Идем, братья, дальше. Нельзя оказывать на собеседника давление. Братья, сегодня это особо, на это особо обращается внимание. Когда дети наши в школах, там учителя их учат в программах, там ты особенный, ты имеешь право на отца, на мать пожаловаться. Сегодня дух такой времени, что сегодня тем более это даже тебя спишут очень быстро, если ты какое-то давление оказываешь. Ну вот. Я был на одном братском, и брат диакон говорит другому брату: ты на меня давишь, не дави на меня. А тот действительно давит и давит. Не дави на меня, оказывать нельзя. И совет библейский такой, 1 Фессалоникийцам: мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога, призвавшего нас в свое царство и славу. Братья, вы видите, как оно у них? Сначала просят, потом убеждают. Наши слова должны быть убедительные. Ну, например, я подошел к одному брату и ему говорю: ну, тебе не идет, что ты не побритый. А он мне говорит: брат Михаил, есть написано это в Священном Писании или это ваше личное мнение? Вот. И вы знаете, я ему ответил, он меня послушал. Сейчас он в другой церкви, его вопрос даже до членского собрания доходит. Вот он отпустил большую бороду, он за ней не ухаживает, он в конфликт вошел с руководством церкви, потому что пресвитер сказал «написано». Вот. А он в интернете какую-то информацию взял, и плохо идет дело, и напряжение, а он человек талантливый, способный, за ним тоже вот люди. И вот такое большое напряжение. Ну, и мне звонят, говорят: почему он у вас брился, а у нас бороду такую, как лопату, отпустил и не подчиняется. Я говорю: не знаю, но я вот так ответил: да, мы вот здесь попались. Вот, вот такая сейчас, братья, молодежь, так сложно бывает. Вот. Нужно много у Бога просить мудрости, как отвечать, как себя вести, потому что как-то время демократии, один брат говорит, это демону несколько крат. И сложно нам труднее стало. Так что, братья, вот эти методы предлагает нам Священное Писание. Представляете себе, как Слово Божье живо. Как будто бы это для нашего времени, вот, чтобы помочь человеку, как-то направить его, просить, убеждать и умолять поступать достойно Бога. В отношении исповеди. Исповедь должна оставаться в тайне. Мы не вправе свободно распоряжаться информацией, ставшей нам известной в результате беседы. Братья, это одно из золотых, наверное, правил каждого душепопечителя. Вот, когда нам что-то доверили, то это не тема для обсуждений громких. Здесь нужно быть осторожными. Люди, если заметят, даже бывает вот молодежное общение. Брат проповедует и говорит: сестра исповедовалась. Он не назвал, какая сестра, он не сказал, откуда. Может быть, он далеко сути не рассказал, но молодежь услышала все, распространяет исповедь. Другой случай скажу. Приехал к нам брат, на семейном проповедует и говорит: я сейчас был там на освящении, много имею истории рассказать, но так как нас обвиняют, что мы исповеди рассказываем, я вам ничего не расскажу. Будете слушать сухое Слово Божье. И он часто монотонно проповедовал. Понимаете, и то плохо, и это не совсем хорошо. За что он нас наказал? Мы хотим что-то услышать, и даже из практической жизни. Поэтому хорошо, если есть что-то полезное, согласовать. Вот с человеком можно, я это расскажу. Вот это так полезно для других. Пример будет. На молодежной группе расскажу. Конечно, расскажи. И люди с удовольствием позволяют. А если что-то рассказываем и... понимаем, сейчас же запись идет, вот, то была исповедь, мне это рассказали. Вот, ну, может быть, как-то быть осторожными. Вот. И вообще это правило благословенное, что мы не вправе свободно распоряжаться информацией, ставшей нам известной в результате беседы. Дальше. Существует категория грехов, о которых необходимо поговорить в кругу братьев или рассуждать на членском собрании. Поэтому, если в начале беседы нас просят пообещать сохранить все в тайне, мы такого обещания не можем дать. Давайте, братья, назовем, какие это грехи. Да, скажем так, одно из разновидностей грехов против заповеди целомудрия, да, даже не одно, там их несколько может быть, где мы не вправе сохранить тайну, и людей нужно учить, что если ты желаешь действительно освободиться, получить свободу и получить прощение, может быть, такие вопросы, которые ты откроешь, а церковь должна порассуждать, вот, или в кругу братьев порассуждать, что теперь делать. Вот. Или вот такой, братья, случай. Пришла женщина с мира, она уверовала, покаялась, побеседовала, заявила на крещение, но в беседе она рассказала, что она обозлилась на соседку и спалила ей дом. Как должен вести себя душепопечитель? Сдаться в органы. К соседке пойти, конечно. Конечно. А если она не соглашается идти к соседке? Ну да. Не, она не член церкви, она хочет принять крещение, но она считает, что можно было бы и соседку спалить. Какая она вредная. Вот, поэтому здесь еще встревожило ее состояние. Если бы, говорит, вы жили возле соседки вообще, то вы бы сделали точно так, если не хуже. Вот. Ну да, там, я думаю, что нужно было бы возместить этот ущерб. И это возможно, ну пусть там за 2-3 года возместить, все сказать, вот рассказать, что покаялась, засвидетельствовать. Это свидетельство. Человек уверовал, человек покаялся, он пришел. Ну, может, соседка удивится, может, еще там как-то, может, тоже обозлиться. Но ничего, это ж мы сделали, мы не понесем. Братья, еще существует категория грехов, например, какое-то воровство, там, угнали автомобиль когда-то в свое время, потом открыл человек, ну, подожди, я здесь сам не могу, давай я еще братьев возьму, вникнем в эту ситуацию, как дальше быть. А многие расположены так, что вот поисповедуюсь и все, и особенно приезжего ищут служителя, или вот звонит один человек, брат Михаил, есть телефон Пушкова Евгения Никифоровича? Я говорю, а зачем? Ну, мне нужен старец такой нужен, вот, который вот, ну, с благодатью может покрыть, благословить, через которого Господь простит все на свете. Вот, все, вот такой старец. Я говорю, телефона нет Пушкова, а есть брат, который имеет благодать и живет недалеко от тебя, в вашей церкви есть, пойди. А там дело, братья, отлучили человека за страшный грех. И стаж греха большой, и позорно очень. И ищет Пушкова, ищет такого старца, который может все покрыть, может все. Вот. Поэтому, когда человек кого-то ищет, там и говорит, у нас нет душепопечителя, у нас некому пойти. А может быть, его вопрос должен стоять на церкви и рассуждать о нем, как дальше быть. Заповедь врача, мы об этом уже говорили, не навреди, в равной мере является и заповедью душепопечителя. Поэтому нам, молодым, не всегда все под силу. И не нужно спешить брать на себя какую-то ответственность, когда связано с какими-то преступными группировками или еще. Вот, ну, это ж так ответственно. Представьте себе, вот поступил молодой брат, служитель, так неопытно, принял человека, преподал ему крещение. А тут пришел с тюрьмы один бандит, пришел счеты сводить, выбил ему зубы, страшно его бил прямо там, а там недалеко молитвенный дом. Потом сказал, я и сожгу и тебя, и семью твою. Там потом братья приехали, стали вникать, а там серьезные дела. Поэтому здесь у нас мы не одиноки, есть у нас братья старшие, опытные. Вот, не брать на себя эти вопросы, а приглашать братьев. Не спешить самостоятельно решить. Попроще вопросы будем решать. Что посложнее, хорошо, поговорили, еще пригласим братьев. Я не раз замечал, вот не зря же Христос по два посылал, и особенно если молодой и со старшим идет. Вот. Это так хорошо, братья. Вот представьте себе, мы находимся в семье. Один брат старше, я молодой. Он старше, я ему в сыновья гожусь. И муж с женой рассказывает проблему. И я думал уже сказать, а тот, кто постарше, он такой медленный на слова, служитель. Я думал сказать вот так и так. Ну, думаю, а ну что он скажет? Он сказал совершенно обратное, так как я бы не сказал. И потом я уже рассуждал, то, что я сказал, через год привело бы вообще к разрыву семьи. А то, что он сказал, то эта семья до сих пор существует и хорошо существует. Вот. Он сказал и с медицинской точки зрения, и по Писанию сказал, и из опыта жизни. Спокойно, здраво сказал, совершенно обратное, что я хотел сказать. Братья, пользуйтесь этим, не спешите все на себя. У нас есть опытные братья вдвоем. Вот Петр и Иоанн, это же два разных человека. Один молодой, а другой, наверное, один из старших был учеников. Идут вместе, и Бог ими пользуется. Поэтому у нас есть братья, с которыми нужно и учиться, и даже желать, не спешите все сами. Даже Писание говорит, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров, не одного, а двое. Христос по двое посылал. Вот, поэтому за лучшее нам пользоваться тем, что мы имеем, пока отцы наши живы с нами. Вот. Если даже говорят, ну он уже старенький, он не все слышит, уже он в интернете не понимает. Но он зато в заповедях Господних хорошо понимает. Он обетование Божие знает, он глубину Писания понимает, у него за плечами верность Богу сохраненная. Я в этих случаях так советую и сам ищу братьев, с кем можно было бы по сложным вопросам вот, советоваться, спрашивать и решать эти вопросы. Наличие союзников, братья. У меня был вопрос, о чем это речь, наличие союзников? Трудный вопрос. Союзники, с кем мы вместе трудимся? Вот. Кто с нами? Мы же не одиноки. Вот здесь Слово Божье. Потом близкие, родственники и друзья. Почему, братья, родственники и друзья? Они же не рукоположенные. Почему мы их? В каких случаях мы их будем посвящать, приглашать, с ними диалог вести, молитвенно поддержать? Когда касается уже, скажем, депрессии. Там без родственников, друзей никак не обойдешься. Вот. Когда человек замыкается в себе, не все рассказывает, у него мысли там суицидные, жить не хочет, то тоже самостоятельно, тут необходимо с кем-то поговорить. Но опять же, очень просить, чтобы ситуацию не усугубить. Если люди распространят, человек вообще замкнется, говорит, там не к кому идти, не с кем поговорить. Все распространили, опозорили, все обо мне знают, кто меня теперь замуж возьмет. Кому я теперь нужна или я нужен буду? Вот. Здесь очень осторожно, но нужны такие. Или родители, например, если молодой юноша. Это тоже наши союзники. И здесь совесть. Смотрите, братья, какая может быть совесть. И вообще этот список составляли предыдущие братья, или прошлая, или позапрошлая школа была библейская, потому что по материалу там несколько только пунктов. Я попросил братья, какая еще может быть совесть, и они нашли, вот смотрите, что совесть может быть порочная, немощная, оскверненная, нечистая, добрая, сожженная, несовершенная, спокойная, чистая. Ну вот, например, сестра говорит брату, меня сердце не осуждает. Брат говорит ей, служитель, он в возрасте уже, вот, о ее внешнем виде, о ее поведении. Она говорит, меня сердце не осуждает. И значит, и Бог не осуждает. Что он должен ей ответить? Как дальше дело повести? Да, в этом случае мы можем обратить внимание на именно вот состояние совести. А вообще братья нас учат так, что когда мы беседуем с человеком неверующим, ему свидетельствуем, его совесть всегда на нашей стороне. Вот для меня это очень утешительный совет. потому что это голос Божий в каждом человеке. И он говорит, ни во что не верю, там, отстаньте, много вас таких сейчас уже, все. Но совесть его на нашей стороне, и можем смело сказать, ты это говоришь, а в душе ты понимаешь, что все-таки какая-то сила есть, что перед Богом предстать придется, и ты неправильно живешь, грешишь, и уже пробовал оставить, у тебя не получается, и живешь как все, и тебе Господь послал сегодня слово твое, вот я хочу тебе Евангелие подарить. И удивительно, они говорят, откуда ты знаешь, что у меня в душе? Совесть человека всегда на нашей стороне. Но совесть, вот может быть, вот даже верующий, а совесть, смотрите, в каком состоянии может быть. Порочная совесть, немощная. Вот. Ну, немощный, помните, апостол Павел говорит, немощный ест овощи. А кто-то может в капище со спокойной совестью кушать. Но если этим брат будет осуждать, будет для него это, то Павел говорит, мясо вовек не буду есть, чтобы не послужить никому соблазном. Сожженная совесть, братья, в каких случаях, как вы считаете, сожженная совесть, это что? Да, грешил, много раз заглушал и все, и так он уже и живет, и его и не тревожит. Он даже говорит, что оно меня и не беспокоит. Посещение на дому. Беседы могут проводиться в молитвенном доме, в доме душепопечителя, в доме нуждающегося в помощи и в других местах. Ну, имеется в виду в других местах. Если помните, когда-то была книга детская «Малыми великими», там палатка, возле палатки лавочка, Иван Яковлевич Антонов с подростком беседует. Картина. Ну, это настоящий случай был, и так художники отметили. Поэтому здесь отмечено и в других местах. Время от времени желательно посещать христиан на дому, чтобы ободрить и поддержать дружественные отношения. Это, братья, касается всех. Не только служители могут посещать. Нормально, если руководитель молодежи посетил. Вот. Если семьей, вот кто семейный, давай мы вот в этой семье давно не были, и, ну и видно, что они как-то так, ну вот сами по себе, давай посетим. Посетили, пообщались. Когда посетили, братья, при посещении, очень важно, чтобы нам не осуждать другие семьи. Чтобы один брат говорил на сестерском общении, сестры, когда вы общаетесь друг с другом, никого не осуждайте. Одна сестра говорит, а о чем тогда вообще говорить, если нельзя никого осуждать. Ну вот, нельзя это делать, братья. Это так нам легко дается осуждать. Даже в своей семье, у кого семьи есть, у кого будут семьи, не осуждайте, не высмеивайте другие семьи, проповедников. Это не пища, это не то, что для роста духовного. Это кроме того, что грех, оно еще и нас осуждают. Я такое заметил. Приехал в семью и как раз застал, как говорят, на горячем, осуждают семью. Но они в возбуждении рассказали о другой семье. Я быстро на машину и в ту семью, которую они осуждают. Приезжаю, я говорю, чем вы занимались 15 минут назад? Они смотрят друг на друга. Я говорю, тогда я вам скажу, если неправду скажете, вы осуждали и называю эту семью. Да, мы осуждали. Я не знаю, братья, я не раз уже это замечал. Тем же судом мы осуждаем, как будто в духовном мире мы даем право вот этому злу в наших церквах, в нашей среде. Вот, и люди осуждают. Богатые осуждают бедных. Бедные осуждают богатых. Вот, осуждают детей пресвитера. Это привилегированные у нас церкви. Вот, кто-то осуждает диакона, кто-то осуждает чью-то жену. И проповедника осуждают, едут машиной домой, и брат говорит, в машине 7 детей, жена едут, и он рассказывает. Вот я слушал проповедника, с молодежи проповедовал, и я насчитал, сколько раз он сказал слово «знаете». И вот так пошло в семье. Сегодня в семье там почти никого в церкви нет. и большая проблема. Но прошло время, эти посевы, это оно не принесло пользы, потому что в глазах детей проповедник и служитель не имеют никакого уважения, никакого авторитета. Нельзя это делать, это не пища. Хорошо, когда есть правило, в семью, вот мы стараемся, я Ивана Яковлевича об этом спрашивал, вот это как грязь какая-то. У меня дети есть в молодежи, в подростковых группах, в детских группах, и дочь замужем есть. И на всех уровнях они могут приносить всякие новости домой. Ну, дети ж пресвитера, они что-то больше могут знать, замечать. Ни в коем случае мы с этим ведем женой борьбу. Это не пища. Домой этот мусор, грязь не приносите. Любой из членов церкви пусть придет, что-то скажет. Мы будем беседовать, обращать внимание. Но ни моя жена, ни мои дети. Все. И вы знаете, для них церковь — это праздник. Я этому радуюсь. Я думаю, неужели из-за этого? Неужели из-за этого они бегут в церковь? Они расположены? Потому что у нас нет этих разговоров. А этому меня не только Иван Петрович, меня отец мой учил. Мы дома общаемся, у нас мама такая общительная, папа заходит, говорит, покаемся перед Богом, попросим прощения. Мы, наверное, в духе осуждения. И не спрашивают, хотим мы каяться или нет. Он уже на коленях, и мы тоже. Все, он призывает нас к покаянию. Он, вот, и мама иногда говорит, ну что ты не даешь нам поговорить? Ну давай, говорит, поговорим. О чем говорить? Мы же хотим рассказать всякие новости, а он нам не дает это. Ну и мама его поддерживала, иногда бывало что-то. Вот, он сразу призывал к покаянию. Это так хорошо, братья, это большое благословение. Вот, оно влияло и на наше мышление. А церковь не из легких была. Было свои трудности. Приезды братьев, я с детства помню, приезжали. И отец нас ограждал от этого, чтобы мы этого, этим мы не жили. Это не пища, это не созидает, это не служит духовному росту. Ну да, здесь нужно иметь мудрости, как-то научить детей, как Варнава. Пришел в Антиохию и увидел благодать. Но если там была благодать, для чего было брать Савла и целый год учить их, чтобы они через год стали христианами называться? Вот учить детей видеть благодать. Это, и сам я должен видеть благодать, и учить детей видеть благодать. Если мы их не научим видеть благодать, этим историям, братья, конца не будет. Они будут рассказывать и рассказывать. Только задайте тон, они будут как ябеды приходить и рассказывать. И они будут это видеть. Они должны видеть другое, и нам нужно их научить. Там есть старшие братья, там разберутся, вникнут, там Господь управит. Он же церковь созидает. Вот. Ну, а на некоторые вопросы, особенно подростков, тоже разумно нужно отвечать. Бог поможет. Перерыв.